Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Али Радио, программа «Русский взгляд». И с вами Владислав Карабанов. Сегодня понедельник, 1 августа, первый день такого месяца, самого тревожного, самого необычного месяца за последние 20 лет. Все события происходили в августе, и в 91-м году в августе, и потом в 99-м году, когда появился Владимир Владимирович на горизонте, и лодка потонула в августе, и какие-то там небывалая жара была в августе. И поэтому месяц август всегда в России ждут с особым, ну, как бы настроением, ожидания неизвестности. Будем надеяться, что этот месяц все-таки будет нормальным. Хотя вот в городе Благовещенске на Дальнем Востоке произошла совершенно какая-то невиданная такая природная аномалия. То есть был смерч, которого на территории России не было никогда. Это признали и ученые, это признали и исследователи, историки. Смерч был такой силы, что он как пушинку поднимал 20-тонные грузовики. То есть вообще на территории России ничего подобного не было. С моей точки зрения, конечно, событие такое экстраординарное. И название города Благовещенск, и вот в этом Благовещенске произошел вот этот катаклизм природный. Я думаю, что на самом деле это вот к лучшему. То есть в данном случае катаклизм, он благая все равно весть. Этот ураган, он, наверное, сметет здесь что-то в России. Накоплено в России некий такой заряд психической энергии, если ее можно каким-то образом измерить, в людях. Вот мне пишут письма, мы получаем письма, какие-то там послания, а люди говорят, пишут, что все, вот мы вот все вот мы там в коллективе просто обсуждаем, люди совершенно далекие от политики, они говорят, что все, нам надоело, мы устали, мы поддержим любые перемены. В России вот накоплено вот этот психологический заряд. Сегодня тема нашей беседы – это встреча националистов. Но дело в том, что, опять же, вот этот психологический наряд накоплен, в обществе есть ощущение ожидания перемен, и поэтому русские националисты, как люди, которые, в общем-то, представляют тот мейнстрим, который был всегда где-то в подполье, где-то спрятан, советская и россиянская власть его пыталась, этот мейнстрим, каким-то образом оболгать, опорочить, уже начинает пробуждаться интерес вот как раз к русским националистам как представителям, как выразителям интересов русского народа. Как представителям таких глубинных интересов русского народа. И, как известно, не так давно, в начале июля месяца, несколько человек из русских националистов, представителей такого движения, национально-демократического движения русского, среди которых был такой известный русский публицист Алексей Шарапаев, он был у нас в эфире, они посетились с визитом в Израиль. Перед этим там, правда, был визит других, значит, националистов, там, Демушкина там, и Белова, в Чечню. Но, вы знаете, кто-то пытается поставить это на одну доску, я вот считаю, что это совершенно разные вещи. Дело в том, что, на мой взгляд, и господин Демушкин, и Белов, это люди, ну, совершенно подконтрольные, они ездили тоже на какую-то подконтрольную территорию, все это как бы такой театр. А визит Шарапаева, Алексея Шарапаева и вот представителя национальной демократии в России, он был, в общем-то, это визитом таких свободных людей, которые свободно выбрали вот это такое направление идейное, как бы представляют его, отстаивают его. И, с другой стороны, я думаю, что Израиль в какой-то степени независим от Российской Федерации. И поэтому я предлагаю сегодня вот это интервью с Алексеем Шарапаевым. Интервью взял наш корреспондент Алексей Тулин. Я думаю, что вам будет интересно послушать. Тем более, что было масса писем о том, чтобы мы как бы рассказали об этом визите. Но я думаю, что лучше всего о нем расскажет сам господин Шарапаев, писатель, поэт, публицист, яркий публицист. И я думаю, что это интервью будет вам интересно. А там уж выводы вы делаете сами. Али Радио — это такая площадка. Значит, еще раз подчеркиваю, что Али Радио — это площадка, где мы пытаемся дать возможность высказаться людям, которым не безразлично русское будущее. И в данном случае вот здесь мы как бы предлагаем также рассмотреть вот этот визит, узнать о нем поподробнее. Ну, а потом после беседы я предлагаю высказаться. Итак, беседа с Алексеем Шарапаевым. Беседу ведет наш корреспондент Алексей Тулин. О визите представителей русского национально-демократического движения в Израиль.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы проводим беседу с сопредседателем Национал-демократического альянса Алексеем Шарапаевым. Добрый день, Алексей Алексеевич.
Добрый день.
Буквально месяц назад делегация НДА посетила государства Израиль. Мы хотели обсудить эту поездку. А, Алексей Алексеевич, кто был инициатором вашего визита в еврейское государство?
Идея поездки возникла спонтанно в ходе общения с нашими израильскими друзьями. Эти отношения завязались уже достаточно давно, где-то с начала прошлого года. Мы уже поддерживаем отношения с израильским национальным движением «Дом Давида». Осенью прошлого года я дал развернутое интервью для их сайта. После этого продолжалось довольно интенсивное общение. И, соответственно, родилась вот идея этой поездки. Чтобы поближе, как говорится, познакомиться, вот, увидеть друг друга воочию.
Могли вкратце рассказать, как проходила поездка, какие вы места посетили, с кем вы встретились, что было интересного для вас в Израиле?
Скажу сразу, что никто не остался разочарован, впечатления огромные. Очень было интересно открыть для себя Израиль, это было именно открытие Израиля. Мы для себя открыли новую, очень интересную страну, и те отношения, которые были раньше виртуальными, они уже обросли живыми впечатлениями и теплыми дружескими отношениями. Это самое главное.
А что это за организация новых сионистов, ревизионистов, движение «Дом Давида»? Вы могли пару слов рассказать о нем? Чем они отличаются от старых сионистов? Ведь, я думаю, многим известно, что Национал-демократический альянс представляет новое веяние в русском национализме, и он так или иначе пересматривает те позиции, константы, которые были в националистической идеологии раньше. Какой спектр политический в Израиле представляют эти люди?
Это правый спектр, это сионисты. Сионисты, разумеется, не в том понимании, как это представляют себе значительная часть нашей российской патриотической публики, которая любит говорить о мировом сионистском заговоре. Это сионисты в смысле сторонники еврейского национального государства. И не просто сторонники, а люди, которые активно принимают участие в жизни своей страны, в ее строительстве, в защите ее интересов.
Могли бы все-таки вкратце рассказать, какие вы места посетили, с кем вы встречались, да, официальных лиц?
Поездка была крайне интересная. Наша делегация много ездила по Израилю. Так мы посетили Самарию, где представители нашей делегации встречались с еврейскими поселенцами. Это были очень интересные впечатления, очень сильные впечатления. Это еврейские фермеры, которые прекрасно обрабатывают свою родную землю, очень эффективно обрабатывают. Это прекрасные хозяева, и которые при этом еще носят оружие. Почему они носят оружие, это легко понять. Совсем вот незадолго до нашего визита в Израиль, в Самарии как раз произошел очередной трагический случай. Какой-то арабский фанатик вырезал целую еврейскую семью. Поэтому это такие вооруженные фермеры, вроде вот наших казаков, я бы сказал даже.
В поведении людей чувствуется какая-то тревога? Вот что вы могли действительно заметить? В целом атмосфера в стране, она насколько напряженная?
Нет, тревоги нет. Есть уверенность. Есть уверенность, люди себя чувствуют на своей земле. Вообще общество израильское сплоченное, солидарное, общество правое в целом. Есть там, конечно, всевозможные левые придурки, но они как-то не очень делают погоду. Общество правое, солидарное, и чувствуется, что люди живут на своей земле, в своем национальном доме. Мы там много общались и с евреями, и находились среди них много, ездили в автобусах, в местном транспорте, в рейсовом, то есть постоянно находились в гуще народа. И это очень здорово передается. Передается вот атмосфера общего национального дома. Чего, кстати, нет в России, нет в русской среде, к сожалению.
Скажем, даже масса людей вооруженных не вызывает у вас какую-то тревогу?
Ну, масса это, мы не видели там массу вооруженных людей. Мы там видели вот вооруженных поселенцев, значит, Самарии, и видели вооруженных солдат. Но вооруженные солдаты там почему? Дело в том, что израильская армия, она является армией действительно народной. То есть там общество, народ солдату доверяют. Он не как у нас в России, не представляет собой нечто среднее между солдатом и заключенным, которому выдают оружие, потом это оружие отбирают, прячут в рушпарк под замок, и когда надо, выдают. Нет, если израильский солдат получил оружие, он его получил, и он с ним не расстается, даже идя домой там, на шаббат в увольнение. Оно всегда при нем.
Народ и армия едины.
Народ и армия действительно едины.
Концепция армии как вооруженного народа доведена до...
Ну, пожалуй, что да. Пожалуй, что да. Там очень теплое отношение к армии. Но армия там действительно делает великое дело защиты своего народа. Вот, в частности, во время поездки в Хеврон, а это практически передний край противостояния с агрессивным исламом, скажем так, с агрессивным исламизмом. Там как раз армия реально совершенно выполняет задачи защиты жизни своего народа, защиты безопасности своего народа. Что такое Хеврон? Хеврон – это 100 тысяч арабов и примерно 100 еврейских семей.
Замечательно. Для евреев.
100 еврейских семей. Почему там находятся евреи? Это их древняя земля. Там могилы библейских праотцев. Поэтому для них это принципиально. Находиться там. Жить на своей земле, чувствовать себя дома. Это принципиально. Их защищает израильская армия. Но какая там атмосфера, это, ну, надо побывать, чтобы это почувствовать. Когда вот несколько раз в день город оглашается жутковатым пением муэдзинов, которые усилены еще динамиками. Понимаете?
То есть это некая демонстрация.
Эти звуки, они заполняют буквально все, от них некуда спрятаться. Это намаз. Это, я не скажу, что это демонстрация какая-то, но это намаз, который вот совершается регулярно. Пока мы там были в течение вот дня, мы этот намаз слышали несколько раз. Евреи там живут в такой атмосфере, понимаете? Под защитой своих солдат, под защитой своих блокпостов. И живут нормальной, полноценной жизнью. При этом они нормальные, уравновешенные, спокойные люди. Растят детей, у них там прекрасный краеведческий музей. Кстати говоря, в краеведческом музее, в частности, одна из экспозиций рассказывает о резне, которую учинили арабы в Хевроне в конце 20-х годов прошлого века. То есть это дает представление все-таки о соседях.
Часто приходится слышать о незавидном положении национальных меньшинств, прежде всего, арабского населения в еврейском национальном государстве. Что вы можете сказать, исходя из ваших впечатлений об Израиле? Как там живется араб?
Я бы сказал так. Я не заметил угнетенного положения палестинского народа. Скажу прямо. Наверное, для определенной части нашей патриотической аудитории это прозвучит ужасно, но я говорю то, что думаю.
Исходя из ваших впечатлений.
Да. Те арабские дома, которые я видел в Израиле, о таких жилищах подмосковный русский крестьянин может только мечтать всю свою долгую жизнь. То есть по сравнению с покосившимися русскими избами, это нечто.
И арабов из этих домов не выгоняют, а все время поднимается...
Да выгоняют евреев. Выгоняют вот еврейское правительство не так давно выгнало из Газа именно евреев. А что такое Газа? Газа – это была пустыня. Евреи Газу превратили в цветущий сад. Газа стала поставщиком овощей на экспорт за границу. Они обустроили землю, все наладили. Потом, под предлогом выполнения каких-то нелепых соглашений, евреев оттуда выселили из Газы, сломали их дома, ломало еврейское правительство израильское. Теперь там что? Теперь там пустыня. Пустыня вернулась. То есть арабы принесли в Газу опять пустыню.
То есть арабы не смогли поддержать тот уровень сельского хозяйства, который
создали
еврейские колонисты.
Да мне кажется, арабы не ставили перед собой такой задачи. Они прекрасно себя чувствуют на тех дотациях, которые получают от всевозможных структур. Вообще, на мой взгляд, палестинская проблема, она достаточно надуманная. На мой взгляд, она подогревается, с одной стороны, конечно, палестинцами, а с другой стороны, всевозможными левыми лоббистами в Европейском Союзе.
Ряд представителей русского движения упрекали вас лично и Национал-демократический альянс в вашей поездке в Израиль, говоря вам о соглашательстве с евреями, с сионизмом. Как вы можете это прокомментировать?
Ну, я могу сказать только одно, что эти люди, они живут стереотипами позапрошлого века, правоконсервативными стереотипами позапрошлого века. Просто можно сожалеть об уровне их умственных способностей. Это просто неадекватная публика, которая совершенно не понимает реалий нашего времени, не понимает просто сущности происходящих процессов.
Вы видите в этом проявление юдофобии?
Даже не юдофобии. Наверное, юдофобия тоже есть. Но прежде всего это инерционность и клишированность мышления. Я думаю, прежде всего именно это. Людям приятно и уютно жить так. Им не хочется открывать правду, не хочется расставаться с мифами. В частности, не хочется расставаться с мифами о евреях.
Да, в частности, например, организация «Черная сотня», вот если мы откроем даже форум, прям так и писали, что Шарапаев – это друг жидов. Это даже вот такие резкие выражения в ваш адрес звучат.
Ну, меня это, честно говоря, мало волнует. Меня уже называют жидовской мордой. Вот. Поэтому это есть выражение посильнее. Ну что, я могу сказать только одно, что это просто говорит об умственном уровне этих людей. Увы.
Ваше впечатление о израильских евреях, они как-то отличаются от тех евреев, которые мы видим на постсоветском пространстве сегодня?
Несомненно. Несомненно. То, что израильское еврейство состоялось как израильская нация, это несомненно. Есть такая общность. Израильская нация, она состоялась, она сформировалась. Это очевидно совершенно. Это особая форма самосознания. Она, конечно, несомненно, более целостная, несомненно, более сильная, нежели самосознание, допустим, евреев в России.
Но вообще, мы все-таки должны делать некое различие между израильтянами и советской интеллигенцией еврейского происхождения. То есть, нередко юдофобия строится на отрицании и евреев, в целом, и государство Израиль, там, и происки мирового сионизма, все это
сплетается
в одну кучу.
Вы понимаете,
это какое-то следствие какого-то детского мировоззрения черно-белого?
Во-первых, мы не должны в этом смысле как-то намеренно проводить какое-то различие. Хотя бы потому, что такое различие просто есть объективно. Естественно, что, скажем, российское еврейство, оно в огромной степени отличается от израильского еврейства. Mm-hmm. Более того, об этом прекрасно знают сами израильтяне и сами об этом говорят. Нередко можно услышать от них довольно критические замечания в адрес евреев, которые, допустим, приехали из Советского Союза. Они просто принесли свой советский опыт жизни, свой советский багаж, который, естественно, не способствует построению нормального, полноценного национального государства. Он просто мешает. Поэтому тут, конечно, эти проблемы есть. Но при этом, скажем, Национал-демократический альянс, естественно, себя позиционирует в отношении российского еврейства совершенно нормально. Мы рассматриваем российских евреев как своих сограждан. Более того, все большее число российских евреев с интересом присматриваются к национал-демократическому проекту.
То есть вы готовы даже видеть евреев определенных союзников?
Ну, что значит союзников? Как и для нас союзник – это любой наш соотечественник, который разделяет наши взгляды.
То есть, если это люди доброй воли, если они так или иначе не выступают против лозунга «Россия для русских», против русского национального государства, то делиться с ними, собственно говоря, нечего, русским националистам.
Я считаю, в отношении российских евреев наша позиция должна быть именно такой.
То есть,
хотят люди жить в России – Бога ради, прекрасно. Например, в моем культурном становлении российское еврейство сыграло значительную роль. Я люблю поэзию Бродского, Пастернака. Хотят люди уезжать, для этого нужно тоже создать условия, нельзя препятствовать. То есть позиция в этом отношении должна быть адекватной.
Вернемся к самому государству Израиль. А из политических, общественных деятелей, с кем вам приходилось встречаться, кого вы можете выделить ваши поездки? Кто для вас оказался наиболее интересным?
У нас прошло достаточно много интересных встреч в Израиле. В частности, у нас было два приема в Кнессете, то есть в израильском парламенте. Там мы встречались с заместителем министра Аюбом Кара и с известным израильским политическим деятелем правого национального направления господином Эльдадом. Обе встречи прошли очень интересно, плодотворно. Мы остались очень довольны друг другом. Разговор был содержательный и откровенный. Господин Аюб Кара выразил готовность способствовать контактам русских националистов с праволиберальными и национальными силами Западной Европы. Дело в том, что европейский праволиберальный национализм новой формации, в частности, представителем которого является Герт Вильдерс, они уже давно наладили дружеские отношения с государством Израиль. Для них это стратегическое принципиальное направление.
На чем удалось сойтись с израильскими правами?
Прежде всего, это, конечно, общее понимание проблемы агрессивного исламизма как угрозы
европейской цивилизации,
я бы сказал, мировой культуре в целом. Дело в том, что те формы, которые сегодня принимает агрессивный исламизм, они, конечно, уже вопиющие. Это фактически уже форма нового большевизма. И причем большевизма даже более нигилистического, более разрушительного в своей основе, чем большевизм, который нам предлагали в начале прошлого века.
Давайте просто мы с вами оговоримся, чтобы нас не упрекнули в какой-то исламофобии. Мы сейчас говорим об исламе как о радикальном исламе.
А я подчеркиваю,
исламизме,
я говорю об агрессивном исламизме.
Тоталитарной политической идеологии.
Я перед этим сказал, да, конечно, агрессивный исламизм. Конечно, я настаиваю именно на таком определении.
Насколько израильские правы разделяют ваши взгляды?
Всецело. Дело в том, что уже довольно большое время назад я высказал тезис об Израиле как передовом бастионе, скажем так, западной европейской цивилизации. Израильтяне, да, они всецело поддерживают такую оценку, и она логически совершенно вытекает из самого положения вещей.
То есть, скажем, лозунг «Россия для русских» для них может быть приемлемым?
А мы такого лозунга не выдвигаем. Угу. Национал-демократический альянс не выдвигает лозунг России для русских. Угу. Мы предлагаем совершенно другое решение русской проблемы. Мы не собираемся превращать всю Россию в исключительно русское национальное государство. Мы считаем, что Российская Федерация должна обеспечить права и русскому народу тоже.
Просто я поделюсь, если читаю материалы в интернете о вашей поездке в израильских СМИ, нередко израильские журналисты говорили, что, казалось бы, какой нонсенс, в Израиль приехали люди, выступающие с лозунгом «Россия для русских». Но на израильском телевидении это звучало.
Ну, это они, конечно, утрируют. Это немножко утрируют. Но для первого знакомства это, естественно, извинительно. Вот. У нас, конечно, другая позиция. Мы считаем, что Российская Федерация должна обеспечить в своих рамках самоопределение русского народа. То есть русский народ должен быть представлен в составе Российской Федерации своими национально-государственными образованиями. Мы видим такое решение русского вопроса в России. То есть мы за создание в составе Российской Федерации русских республик. На другие республики мы не претендуем. Их суверенитет, их территории остаются при них.
Какой опыт Израиля мог бы оказаться полезным для русских? Чем мы можем поучиться у Израиля конкретно?
Дело в том, что... Что такое Израиль? Я начну немножко издалека. Я вот уже высказывал это соображение. Израиль – это, конечно, явление достаточно уникальное, недостающе оцененное мировым сообществом. То есть древний народ в 20 веке включился, в принципе, в авангардный проект. Потому что создание современного национального государства – это проект, конечно, авангардный. И этот проект состоялся. То есть, фактически, Израиль, как таковой, это, можно сказать, памятник идеи национализма. Национализма конструктивного и созидательного. На опыте Израиля мы видим, что является движущей силой мировой истории. Наверное, среди движущих сил мировой истории национальные идеи, национальное чувство занимает не последнее место, если спустя длительное время, спустя века, народ, долгое время не имевший своей государственности, включается в строительство своего государства и успешно осуществляет такой проект.
То есть, грубо говоря, русские должны повторить то, что сделали евреи?
Ну, повторить невозможно. У нас своя ситуация, свой опыт и свои проблемы. Но вдохновляться таким примером, я думаю, что все-таки и русские граждане, и тем более сознательные русские граждане, то есть националисты, конечно, должны. Это несомненно. Кроме того, ведь Израиль еще разрушил все стереотипы относительно еврейства. Ну, что считалось? Во-первых, считалось, что евреи не могут работать на земле. Это такой был стереотип, такой правоконсервативный, достаточно устойчивый, который существовал достаточно долгое время. Прекрасно работают евреи на земле. Прекрасно работают на земле, прекрасно возделывают свою землю, озеленяют ее. Практически все деревья, которые вот можно видеть, допустим, в Израиле, они в основном посажены. Как работают евреи на земле, можно видеть и в Самарии. До недавнего времени это можно было видеть, как я говорил, в Газе, который они из пустыни превратили в цветущий край. Поэтому этот стереотип разрушен однозначно. С какой любовью еврейство израильское работает на своей земле, это просто вот надо видеть. Другой еще стереотип, что евреи не воюют, что евреи плохие солдаты. Тоже абсолютно разрушен стереотип. Прекрасно воюют. Маленькая израильская армия регулярно вваливает всему вот этому буйно помешанному окружению и, как говорится, вправляет ему мозги, приводит его в чувство на какое-то время. Маленькая эффективная армия. Что такое израильская авиация? Это просто песня. Российская авиация нынешняя – это просто дикость какая-то по сравнению с этим. Об этом даже смешно говорить, понимаете? Еще один был стереотип, что евреи рассеяния, воспитанные в жестких религиозных догматах, будут не способны построить демократическое общество. Полная ерунда. Израиль – это страна прекрасно работающей демократии. В отличие от некоторых стран, там проходной барьер в Кнессете 2%. В Кнессете множество партий. То есть это реальная демократия, понимаете? Там люди высокопоставленные слетают за свои поступки, за своего поста.
На ваш взгляд, Израиль – это полноценное правовое государство?
Это полноценное правовое государство, несомненно, конечно. Более того, ему...
сильное государство, сильной армией,
сильное, да.
Сильными правоохранительными структурами, структурами государственной безопасности, и в то же время оно...
Будем называть вещи своими именами, Алексей. Израиль – это страна, которая практически находится в состоянии перманентной оборонительной войны. И тем не менее, Израиль не скатывается в чрезвычайщину. Он живет нормальной демократической жизнью.
То есть для того, чтобы проводить какие-то мобилизационные усилия, не обязательно создавать авторитарный режим, диктатуру, чрезвычайку.
Между прочим, прекрасный посыл с вашей стороны. Сейчас очень многие крутят головой на 180-360 градусов и ищут для России примеры модернизации. А Израиль разве нельзя рассматривать в качестве одного из примеров такой модернизации? Модернизации, осуществленной демократическими методами, на демократической основе и давшей прекрасные, эффективные результаты.
А ваши оппоненты могли сказать, что, конечно, Израиль совершил модернизацию, у него есть успехи, но эти успехи обусловлены внешней помощью со стороны США, мировой еврейской диаспоры.
Эта помощь, она, во-первых, помощь, американская помощь крайне преувеличена. Решающий, конечно, фактор – это внутренний.
Репарациями со стороны ФРГ.
Это внутренний фактор, естественно, внутренний фактор. Это творческая сила израильского народа. Огромную, кстати, роль в этом играют израильские передовые технологии, которые они постоянно генерируют.
И, кстати говоря, вам удалось во время поездки это увидеть.
Да, и, кстати говоря, Америка тоже активно пользуется израильскими технологическими наработками. Поэтому и американская помощь, она взаимна. Более того, скажем, многие израильские правые, они, честно говоря, уже немного тяготятся вот этой американской помощью, потому что она ставит Израиль в некое такое, ну, немного зависимое положение, чего бы ни хотелось. Скажем, нынешний Израиль совершенно не хочет зависеть от причуд сегодняшней американской обамовской администрации, которая во многом состоит из людей, прошедших левый идеологический генезис.
В то же самое время, когда вы посещали Израиль, другие русские националисты, лидеры этнополитического объединения «Русские», Дмитрий Демушкин, вслед за ним Александр Белов, посетили Чечню по приглашению руководства Чеченской Республики. Этот визит у немалого количества представителей русского движения вызвал негативную реакцию. то же самое время среди этих людей ваша поездка вызвала одобрение. Как вы можете прокомментировать данную ситуацию? Ваша поездка в Израиль как-то связана с визитом Демушкина и Белова в Чечню?
Ну, она, конечно, никак не связана. Мы с Демушкиным никак не сговаривались в этом смысле. Действительно, со стороны выглядит дело так, что как-то все это не случайно. На самом деле, конечно, абсолютно случайно. Но от этого смысл этих поездок, он только ярче, только глубже. Дело в том, что две этих поездки, они наметили два вектора дальнейшего развития русского политического национализма. Первый вектор, который обозначил господин Демушкин, это национализм, нацеленный на закрытое общество, на авторитаризм, на архаичные ценности, на средневековую мораль. Поэтому объект поездки был выбран не случайно. Чего хотели, то и получили. Вот Чечня – это как раз и есть все то самое.
И делал Демушкина.
Ну, видимо, да, если человек туда поехал. Есть второй вектор русского национализма. Национализм, который нацелен на развитие, на свободу, на прогресс, на ценности демократии, правового общества, несомненно. Национализм, который понимает проблему мирового цивилизационного противостояния с агрессивным исламизмом. Соответственно, представители такого национализма, к которому отношусь и я, поехали в Израиль, поскольку Израиль находится на переднем крае борьбы европейской цивилизации с силами варварства.
Вы увидите в вот этих двух поездках какую-то мистику или символизм?
Я, честно говоря, не люблю оперировать категориями мистики. Я вижу в этом просто логику. Логику в том, что под одной вывеской, и то, и другое называется русским национализмом, наметились, по сути, два разных русских национализма, два разных политических течения. Не просто противоположных, а взаимно враждебных. Вот что произошло в этом июле.
То есть, в любом случае, апелляция к русской этничности, к русской нации сама по себе не является национализмом. То есть, она должна быть преподнесена в сочетании с какими-то другими ценностями.
Разумеется, разумеется. Апелляция...
На одном голом национализме не проедешь.
Апелляция к русскому народу еще не делает национализм национализмом. Под апелляцией к русскому народу могут собраться совершенно разные люди, которые совершенно по-разному понимают интересы русского народа, его цели и задачи. Одни считают, что русский народ должен жить по-европейски, а другие русские националисты будут мерить длину юбок у русских девушек. Вот и все.
То есть для вас господин Кадыров не является авторитетом и образцом для подражания?
Ну, господин Кадыров, естественно, авторитет, только в совершенно особом криминальном смысле. Как это принято считать в криминальных кругах, он, наверное, авторитет значительный. Но для нормальных, вменяемых русских людей Кадыров, конечно, авторитетом быть не должен.
То есть те порядки, которые установлены в Чечне, они никак не могут быть приемлемы для вас, да? Для...
А как это может быть приемлемо? Когда на определенной части...
То есть Демушкин, отчасти Белов, утверждает о том, что те порядки, которые установил в Чечне Рамзан Кадыров, не имеет смысл перенести на русскую реальность. То, что он создал образцовое национальное государство, и нам не помешало в России поучиться у него в том, что он делал в Чечне.
Ну, если господин Демушкин и господин Поткин считают, что для блага русского народа в России нужно установить шариат, то это, как говорится, их очень экзотическая и особая точка зрения на интересы русского народа.
Ну, вот они нередко апеллируют, говорят о том, что в Чечне нет алкоголизма, хорошая ситуация с общественной нравственностью, нет проституток на улице,
вот знаете,
алкоголиков, наркоманов, все работают.
Вы знаете, Алексей, вот скажем, в Швейцарии там тоже нет такой проблемы алкоголизма, как в России. Там тоже все работают, все счастливы, и все замечательно. Но я бы все-таки хотел, чтобы русские жили как в Швейцарии, а не как в Чечне.
Иными словами, мы можем говорить о том, что национальная идеология может сработать только вкупе с идеями прогресса, правового государства. То есть мы можем добиться успехов, взяв на вооружение только эти идеи.
Национализм, он априори должен подразумевать демократию, прогресс и развитие. Иначе такой национализм не имеет смысла. Устраивать для собственного народа какой-то экзотический зоопарк, в котором собственный народ будет в качестве животного в клетке, такой национализм никому не нужен, естественно. Нужен национализм как идея развития. Вот именно такой национализм нам демонстрирует Израиль. Поэтому мы туда и поехали, а не в Чечню.
То есть, в любом случае, такие порядки будут губительны для русского этноса. Ни к чему хорошему в плане духовного развития русского народа и даже касается демографических тенденций.
А о каких порядках мы говорим? Дело в том, что Демушкину очень нравится современная кадыровская Чечня. Но современная кадыровская Чечня построена на шариате. Как можно эту модель спроецировать на русский народ, честно говоря, я затрудняюсь сказать.
Может, даже не столько. В плане идеологии, а в плане тех методов, с помощью которых Кадыров, его окружение...
Вы знаете, я все-таки верю, что русский народ – народ европейский и свободолюбивый. И для того, чтобы ему нормально развиваться, достигать каких-то исторических результатов, ему нужны не запреты, а свобода. Я в это глубоко верю. Мы все-таки народ новгородский в своей основе. Я в этом глубоко убежден. И новгородский дух еще проснется в русском народе.
То есть изначально русская политическая культура – это все-таки культура свободных республик, свободных городов, свободных общин?
Конечно, это культура демократии, это культура Европы, несомненно.
То есть российская государственность и та имперская государственность, которая у нас строилась с 15 века, к русской политической культуре имеет достаточно отдаленное отношение?
Конечно, конечно. К сожалению, это так. Но я думаю, что все-таки русский народ вспомнит самого себя.
А на ваш взгляд, каков результат вы ожидаете от обеих поездок? А на ваш взгляд, во что выльется поездка НДА в Израиль? Каковы результаты вы ожидаете от этой поездки?
Ну, результаты уже есть. Это прежде всего дружба, друзья, которых мы нашли в Израиле. Это уже огромное дело. Я не побоюсь сказать, что за то время, которое наша делегация провела в этой стране, мы буквально сроднились с теми людьми, которые нас принимали. Очень теплые, доверительные, дружеские отношения. Ну и, конечно, практический результат – это прежде всего прорыв. Прорыв в русско-израильских отношениях, я считаю. Прорыв в русско-израильском диалоге. Разрушение стереотипов, которые существовали и с той, и с другой стороны относительно друг друга. Это очень большое дело. Я не помню прецедентов, чтобы когда-либо до этого сионисты и русские националисты в Израиле выстраивали дружеские отношения, политические и человеческие. Поэтому это уже, конечно, историческое событие. Если можно говорить о союзе, грубо говоря, крестоносцев и сионистов, о котором много кричат исламистские силы, то вот основы этого союза заложены.
Что вы тогда можете сказать в отношении поездки в Чечню? Демушкина, Белова?
Ну что ж, этот вектор тоже будет логически развиваться, если можно называть, конечно, развитием путь в тупик. В политический и идеологический тупик. Естественно, этот вектор будет смыкаться с самыми реакционными силами в нашей стране и за рубежом. Перспективы, я думаю, невеселые. По большому счету, это, конечно, дискредитация самого понятия русский национализм.
То есть, в практическом плане, какую-то вы отдачу от их поездки видите, или это будет чисто кидалово со стороны чеченцев, на ваш взгляд?
Трудно сказать. Я не знаю, кто там кому чего обещал. Как говорится, мне судить об этом трудно, и кто там на что рассчитывал. Я говорю просто о конкретных политических результатах. А они вот таковы, как я сказал.
Что вы можете сказать нашим слушателям? Что можете пожелать им в связи с вашей поездкой в Израиль?
Я хочу пожелать всем русским людям расставаться со стереотипами, любыми, и стараться найти свое национальное «я».
Спасибо, всего доброго.
Вы слушали интервью с Алексеем Шарапаевым. Беседу провел его тезка Алексей Тулин. Я признателен ему, и мы здесь в Ари-Радио, я думаю, что и наши слушатели признательны за очень такие правильно поставленные, иногда достаточно острые вопросы, где, в общем-то, бескомпромиссно разбиралась вот эта поездка в Израиль. Здесь я хочу высказать свою позицию, потому что не могу не высказать свою позицию. Когда вот Алексей Шарапаев, я имею в виду, когда Алексей Шарапаев говорит о том, что о векторе, значит, который представлял или представляет господин Демушкин, мне кажется, тут все-таки нужно внести некоторые коррективы. Но чтобы признать за провокатором, понятно, что это провокатор, вся эта поездка, это вообще-то ясно, что это спланированная акция, спланированная в недрах структур, которые занимаются преследованием русских националистов, по большому счету, системных структур россиянского режима. Вся эта поездка, это поездка просто провокатора. И поэтому называть мнение провокатора или там деятельность провокатора неким трендом в русском национализме, я считаю, все-таки не очень верно. Сейчас я зачитаю посты ваши. Александр, благодарю за очень грамотное интервью. Очень правильно, на мой взгляд, обозначены приоритеты, вектор направленности действительно цивилизованного русского национализма. Прекрасная антитеза Демушкина и прочим, в том числе и империстическому направлению. Ну, опять вот Демушкина. Мы просто таким образом, я просто на что хочу обратить внимание, мы таким образом набиваем очки, так сказать, добавляем очки этому господину Демушкину, его акции, в общем-то, утяжеляем, называя его там трендом каким-то или направлением в русском национализме. Это никакого отношения, ни он, ни те, кто, значит, там с ним ездили туда, в Чечню, никакого отношения к русским националистам, на мой взгляд, не имеют. Это люди, которые выполняют свои пиаровские задачи. Волгосвят. Понравилось интервью, хорошее, но беспокоит постоянные положительные отзывы о еврействе, так как исследователи славянства и ведь знают, что русы и евреи всегда враждовали. Владислав, настораживает тенденция вашего ресурса обелять и идеализировать мировое еврейство. Неужели не будете говорить о плохом еврействе, о том, что всех русов беспокоит? Или вы начисто отвергаете влияние еврейско-масонских структур на ход событий в истории и политике, в особенности ситуации в России? Значит, вот я еще зачитаю тут один вопрос, они как бы вместе. Они очень-очень здорово коррелируются. Варвар, Владислав, ну не отпугивайте вы от своего ресурса русских националистов. Провокационная ведь тема. Ну что хочу сказать, а зачем мы тогда вообще существуем? Мы для этого существуем не для того, чтобы там гладить по шерстке, а именно для того, чтобы поднимать острые вопросы и разбираться в этих вопросах. А вот когда мы разбираемся в них, нам, значит, завалы вокруг нас становятся, их становится меньше. И мы их разбираем и движемся. Понимаете, если мы острые вопросы начнем обходить, мы, значит, так начнем кругами ходить. То есть так оно и получается, что как начали ходить кругами там, в 19 веке вот эти славянофилы, то есть они пытались и царизм каким-то образом, значит, оправдать, вот так и крепостное право, на самом деле, рабство русского народа, и в то же время выставлять себя как представителей такого русского движения, славянофильства. На самом деле все это привело к краху. В конце 80-х годов уже 20 века, то есть то это было, значит, во времена Романовской империи, в 20 веке, 80-е, в начале 90-х годов тоже русские националисты пытались, значит, списать, выдать амнистию, индульгенцию коммунистам. В результате часть людей, которые считали себя русскими националистами, пошли на сделку с коммунистами, простили их, и в результате вот этого прощения мы имеем то, что мы имеем сейчас. Коммунисты, как и положено, предали, продали все. Была построена вот такая вот некая новая модель Савдепии. Именно потому, что вопросы, острые вопросы обходились. Эти острые вопросы нужно ставить, обязательно разбираться в том же еврействе. Да, такая проблема, я даже не назвал бы это проблемой, да, такой вопрос существует. И раз он существует, этот вопрос, значит, тем более нужно в нем разобраться. Не зарывать голову в песок. Не пользоваться в понимании этой проблемы инструкциями и клише, пропагандистскими клише советских, дореволюционных и россиянских каких-то пропагандистов. Вы поймите, в советское время человек, который писал там об Израиле, о евреях, вроде бы он писал тайно, но на самом деле санкцию получал в обкоме партии. Я сам лично знаю такую историю, я все перипетии знаю, как это было сделано. В Петербурге выпускалась книга одного из авторов, посвященная как раз вот Израилю там и сионизму. Книга получала вето, одобрение в обкоме партии. А в обкоме партии запрашивали идеологический отдел ЦК КПСС. То есть все это было не просто так. Тема была достаточно острая. Люди видели в 20-е и 30-е годы действительно много евреев в руководстве партии, коммунистической партии. Это и нужно было на кого-то списать вообще провалы коммунизма. Евреи были достаточно удобны для этого. Тем более, что их было действительно много в коммунистической партии в 20-е и 30-е годы. Государство Израиль и советские евреи – это тоже, в общем-то, очень разные вещи. И в этом тоже нужно разбираться, нужно как бы в это углубляться. Поэтому поездка в Израиль, вот я, это не первая передача, где я говорю, что русский национализм для того, чтобы он начал разбираться вообще в политической ситуации в России и в мире, он должен поехать в Израиль. Для того, чтобы скорректировать свое мировоззрение. конечно, для нас Израиль не является там пупом земли. Надо четко понимать. Пупом земли для нас является наша родная земля. Но опыт, мы, конечно, должны, значит, там перенять. Потому что вот на этой земле, вот Алексей рассказывает, Шарапаев, о том, что такое достаточно сплоченный народ. Но что такое этот сплоченный народ? Этот народ, собранный из дул и весей всей планеты. Люди иногда очень отличаются даже по какому-то расовому типу. Есть там и марокканские евреи, и немецкие евреи, и польские, и там и бухарские евреи, есть и грузинские евреи. Грузинские евреи вообще там ведут свое там начало с 9-10 века. Есть и там иранские евреи, и иракские евреи. То есть это евреи, которые, пути которых разошлись внутри, в общем-то, так сказать, еврейского такого мирового рассеяния еще там тысячелетия назад. И тем не менее они смогли собраться и создать вот такое достаточно сплоченное государство. И вот у них нет вот этих проблем вот, расовых, проблем с фенотипом. Нам подбрасывают вот иногда, я думаю, что иногда и в результате какого-то заблуждения. Поиск там ключа к русскому национального самосознания, там самосознание с помощью там фенотипа, цвета глаз, цвета волос, или там, так сказать, чистоты там племени. На самом деле это глубокое такое заблуждение. Для того, чтобы это понять, нужно туда съездить. Потому что в первую очередь национальное, оно формируется в области духовной. То есть это самосознание человека, это ощущение принадлежности к какому-то, в общем, эгрегору. Понимаете, так сказать, духовному, какому-то коллективному бессознательному. Что такое эгрегор? Ну вот Юнг говорил, что это коллективное бессознательное. Сейчас еще зачитаю вопросы. Владимир, бывал в Израиле, жил у друга, видал Израиль изнутри, подписываясь под каждым словом Шарапаева. А вот религиозных фанатиков от иудаизма там тоже очень сильно недолюбливают. Значит, более того скажу, тот же Израиль – это тоже сложное государство. И то же еврейство в России – это тоже достаточно сложное такое явление, как сложное. Часть евреев по происхождению – это люди, которые верой и правдой служат и служили и советскому режиму, и россиянскому режиму. Более того, эти люди, они враждебны сионизму и Израилю. Причем враждебны порой не просто, не порой, а по своей такой глубинной мотивации, их враждебность имеет основу. Их враждебность к Израилю, она выше, чем, допустим, даже у самого, там, так сказать, иудофоба. Потому что на самом деле у иудофоба, русского по происхождению, недолюбливать Израиль нет причин. Ну так вот, вот практических причин нет. Нет, вот зачем? Вот человек живет там, ну, я не знаю, там, в Воронеже. И чего ему этот Израиль? Он далеко. А вот еврей, который живет в Москве и который работает на советскую власть, на россиянскую, и вот, значит, его там родственник или знакомый, тоже еврей, но с таким сионистскими какими-то наклонностями, этот еврей себя мыслит в Израиль, уезжает в Израиль. И поэтому для вот этого советского еврея это плохо. Израиль – это враждебное государство, которое отнимает у него каких-то, какое-то окружение. Мешает ему создать вот такое, как бы, вот такое совковое поле. Потому что не только вот на совок работают не только, конечно, евреи. Там есть люди разных национальностей, больше всего, конечно, русских. Все равно, так сказать, там 30-40-50% это русские. И в интеллигенции, значит, в управленческой сфере до 70%, в разные армяне, грузины. Когда был товарищ Джугашвили, было много грузин. Значит, появился Берия, повез туда мигрелов. То есть это вроде бы как грузины, но тоже, в общем-то, такие определенного типа. Значит, был Микоян, значит, тащил туда армян. И этих грузин и этих мигрелов, в общем-то, тоже нельзя назвать этническими грузинами, этническими мигрелами. То есть это люди, утратившие свою национальность, которые начали работать на интернационал или безнационал. И поэтому к ним нужно относиться не как к представителям каких-то этнических групп, которые выражают интересы этих этнических групп, а как представителям левацкого движения без национала. Да, в этом левацком движении есть свои какие-то фракции, но тем не менее это левацкое движение. Федор, Владислав Александрович, а вам не кажется, что контакты с сионистами – это попытка со стороны евреев формирования некого антимусульманского фронта, поиск временных союзников? Вполне возможно, что пытаются, точнее не пытаются, а они стремятся найти себе союзников. В этом отношении, опять же, не антимусульманского фронта, потому что на самом деле в том же Израиле, я думаю, что достаточно мусульман живет. А вопрос об некой тенденции, неком течении таком достаточно агрессивном в арабском мире. Это даже не мусульманское течение, понимаете? Вот я бы так сказал. Это достаточно агрессивное течение в арабском мире, которое своей задачей ставит борьбу с Израилем. Какие тут причины такие глубинные? В этом еще нужно, в общем-то, серьезно разобраться. Но, тем не менее, такая борьба есть, и борьба идет. И, естественно, значит, они пытаются найти союзников. С другой стороны, у нас, нам нужно учиться, например, чему? Вот у нас есть под боком Северный Кавказ. Дело-то не только в том, что там они на Северном Кавказе находятся в неком другом культурном ареале, и то, что они мусульмане. А дело в том, что, в общем-то, Северный Кавказ настроен достаточно враждебно по отношению к России. Достаточно враждебно. И здесь не обязательно даже его отделять. Но политическую систему нужно смоделировать и создать таким образом, чтобы мы как-то уживались. Если нам сложно ужиться без стены, вот с открытыми границами, значит, нужно возвести стену. Понимаете, стена – это тоже форма общежития. Вот так же, как у Израиля с Палестиной. Вот не было стены, были взрывы, появилась стена, взрывов стало меньше. Как-то и жить они стали более мирно. Татарин. Так у татар тоже нет проблем с фенотипом, а у русских это на базовом уровне. Я считаю, что вы ошибаетесь. Дело не в том, что у русских это на базовом уровне, а дело в том, что так как нет выработанной и серьезно разработанной такой национальной идеологии, всесторонней, пытаются найти вот эту национальную идентичность вот в фенотипе. Ударяются вот в такие вот достаточно простые вещи. На самом деле попытка вот в фенотипе что-то найти, это вариант такого, достаточно примитивный путь. Виктор, спасибо за интервью. Как профессиональный военный, уважаю израильтян за то, что молниеносно разгромили в разы превосходящую армию арабов. Русам советую отходить от стереотипов. ЖУП и ламировом сионизме и антирусском Израиле поддерживал САУК для того, чтобы русы не видели, что есть успешное национальное государство. Да. Это, конечно, заводило в первую очередь евреев, которые, значит, советских евреев, которые работали на советскую власть. Надо очень четко понимать, что были евреи. Вот мы делали интервью с Менделеевичем, он описывает, рассказывает о советских евреях, которые верой и правдой работали на советскую власть. Ведь он-то попал в тюрьму-то не потому, что там, значит, КГБ хорошо работал, а сдали, значит, евреи, которые работали на совок. Вот эти люди, они как бы больше всего возмущены национальным государством Израиль. Потому что этот Израиль отнимает у них, он как бы подмывает их среду. С одной стороны, они работают на совок, это они как бы, значит, перед советским руководством или там россиянским руководством, они говорят, да, вот мы, вы знаете, вот за нами там масса евреев, тут 2 миллиона евреев или там. В реальности в России, я думаю, сейчас 2-3 миллиона людей, которые осознают себя евреями. То, что там записано, 200-300 тысяч, это ерунда. Каким-то образом осознают. А с одной стороны, вот эти, значит, те, кто работает на советскую, россиянскую власть, вот они говорят, вот вы знаете, вот мы представляем вот 3 миллиона евреев. Это же сила, там интеллигенция, там творческая интеллигенция, там активные люди. А государство Израиль этих активных людей у них отбирает эти кадры. Либо человек не хочет влезать, если он ощущает себя евреем, ощущает себя сионистом, живет в России, он не хочет влезать в русскую политическую жизнь. Это как бы справедливо. Вот. Либо он, в общем-то, понимает нас, русских. И это подмывает, это размывает вот это советское еврейство. То есть надо понимать, что это советское еврейство. И в этом нам нужно разбираться, еще разбираться. Бармалей, тоже не понимаю нынешних патриотов, они говорят, что евреи создали СССР, но в то же время упрекают их в развале Союза, тоже они против государства Израиль, но в то же время не хотят их видеть в России. Это вот, еще раз повторю, это очень такая серьезная, сложная, обширная тема. И в этой теме надо разбираться. Обходить острые темы не нужно. Ратник, странно тогда, зачем тогда КГБ в 70-е сняли фильм о сионистском заговоре «Тайное и явное»? Хочу сказать так, КГБ нужно было объяснить, почему Советский Союз сыпется. Признать, что Советский Союз сыпется, рассыпается, потому что русский народ не хочет жить в Советском Союзе, русский народ устал быть тяглом, холопами, рабами совдепии Советской империи, они не могли. Естественно, нужно было найти виноватых. А масса русских людей хотели нормально жить. На самом деле, распад Советского Союза в реальности, он привел к реальному улучшению жизни русского населения, в первую очередь русского. Грузия жила по уровню жизни лучше России, раза в 2-3. Сейчас Россия в 3 раза уровень жизни одного человека в России в 3 раза выше, чем уровень в Грузии. Как вы думаете, значит, кто выиграл, кто проиграл? Поэтому тот, кто переживает за распад совка, он, в общем-то, переживает только за то, что у него стало больше ресурсов. При том, что воровать стали еще тоже больше. То есть все равно осталось больше, понимаете? Осталось огромное количество ресурсов. Игорь Калининград, Владислав, здравия. Мне как русичу Израиль дал лампочки. Меня беспокоит моя родина. Но вот знакомые, которые уехали, даже те, кто не евреи, возвращаться не хотят, это заставляет задуматься. Вот это, вот этот факт, он есть. В Израиле, насколько я знаю, официально присутствует порядка 250 тысяч русских, этнических русских. И вы знаете, они, в общем-то, не хотят оттуда возвращаться. Часть русских служит в армии, а часть русских нашла еще там себе применение. Это не значит, что их пускают в политику. Вот в политику их там не пускают. И, на мой взгляд, правильно совершенно делают. Это их еврейское государство, это их сионистское государство. И, значит, они, с одной стороны, тем людям, которые работают на это государство, или, так сказать, работают в этом обществе, они дают возможность для работы, для развития, но в политику их не пускают. То же самое должно быть в России, в русском государстве. У нас тоже должна быть демократия. Мы должны жить в мире и дружбе с другими народами, но политика должна быть, в общем-то, в значительной степени русским делом. Русским делом. Вот, это, вот в этом это самое главное. И мы должны признавать, там, так сказать, такие базовые вещи, что Россия – это страна русских. Что Россия – это государство, которое в первую очередь должна интересоваться делами и проблемами русских, решать проблемы русских, а не каких-то мифических просто граждан. И когда вот мы построим, начнем строить такое государство, я думаю, всем в этом государстве, так сказать, будет место. Главное, чтобы людей не обманывать, не пытаться там сделать, двигать в политику людей, в общем-то, других представителей других народов. Потому что в России политика должна, в общем-то, быть русской тоже. Так, Михаил Рязань. Чтобы, наконец, с еврейством разобраться и понять, что они не враждебны нам, необходимо также отказаться от различных бредовых писанин типа славяно-арийских вет Хиневича. Но очень сильно мозги замусоривает. Очень часто натыкаюсь на людей, ссылающихся на это. Это люди, которые... Я бы не стал их там вот очень сильно ругать. Они идут на поводу у настроений такой общественности, я так бы назвал. Настроение создано пропагандистским аппаратом еще в советское время. И люди хотят, значит, подтверждений вот, версий о заговорах, о там различных вот таких вот моментах, когда кто-то, особенно вот лучше всего евреи, их, они известны, а эти евреи были такие вот нехорошие, что, значит, они сначала устроили заговор, разрушили Романовскую империю, а потом устроили заговор и разрушили Советский Союз. Построили Советский Союз, а потом его же это разрушили. Все замечательно. Заговор на самом деле есть. Я хочу сказать, заговор есть. То есть мир, он не так прост, мы многие вещи видим, замечаем, но этот заговор не так легко раскрывается, и не так просто. И если вы видите столько литературы на эту тему, значит, кто-то проплачивает, понимаете, если звезды загораются на небосводе, значит, это кому-то нужно. Значит, кто-то проплачивает это, соответственно, это кому-то нужно. На мой взгляд, это нужно для того, чтобы увести людей в сторону. Увести людей от реальных таких проблем и реальных ответов. Алексей, Владислав, события относительно дамы с золотыми волосами Матвиенко снова объявили, что она пойдет на выборы в Ломоносово, а потом задним числом организовали выборы в муниципальном образовании Петровский и Красненькая речка. Так тетя Валя развела оппозицию. Ну, естественно, чтобы никто там не выставил ей в пику ничего. Реально рейтинг Матвиенко в Петербурге 10%. Заподозрить госпожу Матвиенко, что она участвует в сионистском заговоре, мне кажется, сложно. Но вот, тем не менее, значит, это вот одна из представительниц, ярких представительниц россиянского режима. С другой стороны, куратором госпожи Матвиенко является господин Примаков, который, опять же, числится почему-то наполовину евреем. И вот этот наполовину еврей, он работал корреспондентом газеты «Правда» в Египте, в Ираке работал. То есть, на самом деле, фактически, я думаю, что он координировал резидентуру, которая работала в первую очередь против Израиля, вот в этих арабских странах. Господин Примаков был, значит, самым ярым защитником Саддама Хусейна. Также господин Примаков отметился во всех вот этих антиизраильских акциях. То есть, поэтому вот здесь, чтобы разобраться, я думаю, что нужно спросить лучше в первую очередь самих израильтян, что происходит. И они ответят. Николай, здравствуйте, Владислав. В последнее время ситуация в РФ такова, что все идет к раздроблению страны на множество мелких частей. В интернете появились карты Объединенных Штатов Европы. Также ходят слухи об отделении Сибири. Причем не по экономическим причинам, а по сугубо ментальным отличиям европейца и сибиряка, например. Надеюсь услышать ваш комментарий относительно того, возможно ли после свержения этой власти сохранить территориальную целостность РФ. Я более чем уверен, что вот все эти слухи, они в первую очередь для чего спускаются? Если вот покопаться, корни этих слухов, они уходят куда-то там к империалистам. газете «Завтрак», Проханову, там еще каким-то людям. Потом, значит, если копаться дальше, там тянуть за ниточку, выяснится, что денежки, так сказать, поступают из Кремля. Какая задача вот у этих слухов? В первую очередь запугать русского слушателя, русского читателя перспективой, что страна распадется. Вот вы знаете, если вы не будете поддерживать вот эту вертикаль, страна распадется, народец разбежится, народец, значит, отобьется от рук, захочет там свободы, воли. И вы видите, народец вот считает, что европейцы и сибиряк отличаются, и поэтому страна распадется. Таким образом подталкивают людей поддерживать вот этот нынешний россиянский режим. Вот смысл вот этих слухов. До этого, значит, пугали то, что Кавказ отпадет, Россия распадется. Значит, я думаю, что если Кавказ отпадет, не только Россия не распадется, я думаю, что к России захочет присоединиться и, значит, Беларусь. Вот реально скинет Лукашенко и присоединится. Кавказ не обязательно должен отпасть. Не обязательно его там закидывать и заваливать деньгами. Совершенно по-другому можно вопрос решить, как бы такой ограниченной автономией или там управляемая территория, вот как Пуэрто-Рико у Соединенных Штатов Америки. Самоуправляемая территория. Значит, американцы осуществляют там только военную защиту Пуэрто-Рико. Они не имеют права иметь представительство на международном уровне. Вот. А там они сами как-то разбираются. Хотя там законы США действуют. Раньше из Пуэрто-Рико, чтобы приехать в США, нужно было получить визу. Сейчас я думаю, что нет. Но, тем не менее, это некая другая территория, которая находится под управлением США. С Кавказом, я думаю, что нужно просто построить очень серьезную границу. И Кавказ может быть получить определенные права расширенные, но находиться де юре в составе России. Без права влиять на дела России. То есть это такая вот присоединенная территория. Там у них должно быть самоуправление. Это самоуправляемая территория Северный Кавказ. И все. Вопрос можно решить с этим Северным Кавказом как 2×2=4. А там пусть они добывают, там делают все, что хотят. Все, что хотят там. Значит, они могут даже торговать со всем миром, устраивать там, значит, шариат и все, что угодно. Единственное, значит, внешнее, значит, они не должны иметь армию, а только силы там, какие-то полицейские силы. Это внешняя граница их и внутренняя граница должна быть с Россией, там, стена какая-то. А по внешней границе они также должны входить в состав России. Так же, как Палестина входит в теории в состав государства Израиль. Живут прекрасно. Павел, скажите, пожалуйста, а как быть с Шулхан-Арухом, где все неевреи объявляются гоями и акумами, то есть животными с человеческими лицами? Ведь он же есть, и он есть очень важен для приверженцев иудаизма. Вы спрашивали об этом представителей Израиля. Если да, то что они отвечали? Можно задать этот вопрос Шарапаеву? С уважением, Павел. Но вот, к сожалению, мне написали, что Шарапаев не слушал передачу, и поэтому звонить, в общем-то, с этим вопросом достаточно сложно. Я думаю, что он не ответит на него, так же, как и я не отвечу на него. У нас в русских тоже есть масса людей, которые говорят о том, что русские – это вершина эволюции человеческой на Земле. Русские люди построили пирамиды, там, летали к звездам. Не проводят какое-то там различие между, может быть, действительно как, там, какими-то, так сказать, там, родственными людьми. Они, значит, всех называют русскими. Ну, евреев тоже есть товарищи, которые, там, возможно, пишут такие вещи. Это их право, и ну, таким образом они пытаются защитить свою, как бы, свою национальную идентичность. Перед этим, значит, человек написал, значит, о том, что в Израиле не очень долюбливают вот этих религиозных евреев. Тем не менее, там, значит, их держат, там есть масса течений, там демократия, свобода. И, понимаете, высказывание какого-то человека в отношении других народов или там его толкование иудаизма нельзя принимать, я думаю, что не стоит принимать как истину в последней инстанции, как представителя, значит, единственного представителя иудаизма. Там масса этих раввинов, у них нет вертикали власти. Это разные раввины, которые там говорят совершенно разные вещи. Я не хочу сказать, что взаимоисключающие. Есть там крайне там, правые раввины, есть крайне левые. Есть раввины, которые говорят, что да, государство Израиль не должно существовать, потому что его создание противоречит Торе. Считается, что государство Израиль должно было быть подаренным Богом непосредственно еврейскому народу. Значит, вот они так говорят, что, так сказать, вот то, что Теодор Герцль, вот все эти сионисты создали государство, это вообще на самом деле богоборчество. Почему? Потому что они как бы руками человека создали. А в Торе написано, что Бог даст им землю. Надо было ждать того момента, когда Бог очистит эту землю, соберет евреев, которые достойны там жить, и перенесет чудесным образом туда, и вот таким образом он должен подарить. И надо было этого времени ждать. Ни в коем случае не строить никакой там Израиль, государство Израиль. То есть это богоборчество. Вы понимаете, что тоже такая ветвь иудаизма. спорная достаточно, вот, для самих же евреев. Берсерк, у нас всегда во всем виновата НАТО, МИ-6, МОСАД, ЦРУ и масоны. Да, да, вот вы знаете, когда встречаешься с этой россиянской системой государственной, знаете, когда государство должно что-то выполнить, выполнить какую-то работу, и когда ходишь из этого кабинета в кабинет, я думаю, что тут не масоны все это сделали и не сионисты, а вполне, в общем-то, тупые валенки, которые строят это государство. Причем, понимаете, я думаю, даже это не Путин с Медведевым сделал. Путин с Медведевым просто вершина вот этой бюрократической, бездарной, тупой машины, которая мешает людям жить и работать, которая высасывает соки у людей, которые пишут день ото дня какие-то законы, с помощью которых они просто мешают людям там созидать что-то, зарабатывать деньги, учиться, работать, покупать вещи, продавать вещи, и строить дома, уезжать за границу, приезжать, там, продавать за границу товары, завозить товары, создавать производство. То есть это не сионисты тут виноваты. В какой стране вот такое может быть? В России больше всего земли на планете. В России дефицит земли. Дефицит. Какие-то безумные суммы платят эти фирмы для того, чтобы получить право на застройку. Да вообще бесплатно должно даваться. Лютый Русич, Владислав, почему не посвятить один из будущих эфиров теме славянских вет? Критика должна быть конструктивной. Было бы полезно взвесить все за и против. А заявление типа «это бред Хиневича» просто несерьезно. Да, слушаю, в эфире.
Алло, добрый вечер, Владислав.
Добрый вечер.
Это Александр, 1977, город Москва. Ну, вы знаете, у нас от территории-то процентов 10 пахотных земель и вообще пригодных для проживания.
Согласен, но 1 700 000 или 1,5 миллиона квадратных метров, думаю, хватит на всех.
Да там получается меньше Казахстана, там вообще не серьезно.
Но в Китае на такой же территории живет 1,5 миллиарда человек. У них же тоже 3/4 территории.
Несоизмерим.
У нас есть Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Воронежская область, Липецкая область, Южная Сибирь.
Всех вот таких плодородных земель целенаправленно людей вышибали не один век.
Да согласен, согласен.
Ну, если обратно туда людей вернуть, то севернее Тулы, да, наверное, никто, да, уже жить,
да,
не
будет. Да под Москвой дайте землю, под Москвой, значит. Дайте,
да,
землю там.
Ее сейчас из сельхозоборота там сколько? 150, как бы не соврать, 1000 гектаров собираются под Новую Москву отдавать просто под коттеджи.
Что такое 150 тысяч гектаров? Надо отдать там, я не знаю, там все. Какое сельское хозяйство под Москвой, извините меня за выражение? 10 центнеров с гектара земли?
Ну это если зерновые.
Ну а что, у нас земли не хватает. Я думаю, что, значит, если люди хотят жить там под Москвой, если там есть транспортные узлы, так ради бога, пусть, значит, там развивается. Москва ведь почему развивается? Не потому, что очень такое благодатное место.
Да ничего подобного, просто дань собирается со всей страны.
Да, ну и ну, транспортные узлы создали, они, понимаете, все же дорожные развязки, железнодорожные развязки, так сказать, они зацеплены,
да, да,
на Москву.
Да, все только через Москву, все узловые станции, все вот через Москву. Ну, а в обход единицы просто трасс, чтобы без заезда, допустим, с севера попасть на запад или на восток, это, ну, единица, наверное, железнодорожных путей, которые или наоборот. Вот все через Москву, тут я согласен. Так, и только по этой причине, по вот этой вот узурпации и собирания дани со всех подчиненных окрестностей, только поэтому Москва и живет. И так оно и продолжается, и, скорее всего, будет продолжаться.
Не будет продолжаться. Вы знаете, я уверен почти, что не будет продолжаться. На самом деле, государство, оно себя съело. На самом деле государство настолько сделало невыгодным в России производство, в общем-то, в любую такую полезную деятельность производительную, что оно, значит, оно как бы питается еще вот этими соками земли. Но на самом деле уже, так сказать, ни народа нет, ни, значит, народ уезжает активный, потому что люди хотят реализовать себя.
Ну, Владислав, а вот такая мысль. А вы не думали никогда, что у нас подвижничество, так называемое, это вполне воспроизводимый ресурс вот в этой системе ценностей? Создается определенный процент дурачков с верой в светлое будущее, и жизнь свою кладут на там обслуживание 80% вот этих чухов, как вы их называете, и все счастливы.
Нет, вы знаете, сейчас народ все-таки стал поумней, даже вот русские националисты, все-таки, понимаете, этим чухам ведь объясняют, как жить так, чтобы и им тоже было хорошо, ведь на самом деле и чухам плохо.
Они не поймут, у них матрица информационная другая.
Поймут, думают, понимают.
Ты меня обмануть хочешь? Ты мне это все рассказываешь. Не, я по старинке жил и жить буду.
Ну да, но тем не менее, понимаете, так сказать, тяжело жить. То есть мы прошли цикл в 91-м году, были перемены. Сейчас прошло 20 лет, целое мы прошли цикл.
Целое поколение прошло, да. Согласен. 20 лет – это целое поколение.
Все, понятно, что вот люди пишут о своих снах, о своих ощущениях, предощущениях и говорят, что осенью вот это должно все закончиться.
Посмотрим.
Посмотрим.
Посмотрим. По Брейвику говорим сегодня? Пара фраз буквально. Так.
Давайте, да.
Вот, просто-напросто... Что-то я нигде не видел списка вот тех, кто собрался на этом острове.
То есть так он не появился, я уже перестал следить. То есть не появился по окончательной
списке. Не появился, вот, ну, кого не спроси, сам искал, бесполезно, нету. Как в воду, а ведь должен же быть. Это первое, что должно было.
Ну, они как бы таким образом себя как бы выдали с головой, эти организаторы. В первую очередь, я считаю, понимаете, какой момент? Виновата, конечно, вот эта норвежская рабочая партия, то, что включила детей в политический процесс. Я считаю, это педофилия, она преследуется. А почему включение детей в политический процесс не преследуется? На самом деле, подставили их как раз вот эти функционеры рабочей партии вот этой. Леваки вот эти.
Естественно, враг не имеет ни пола, ни возраста.
Ну, 14-летних детей взять, значит, и начинать там натаскивать в политические области. Что он понимает 14 лет? Агитировать, так сказать, да, там, значит, выступать
это
там.
Это будет оторванный человек от всех вообще вещей, это будет просто управление с какой-то теоретикой. Да,
ну, зомбирование.
У нас таких полно было.
Зомбирование детей. Естественно, значит, в первую очередь, конечно, вина их. То, что, значит, они на этот остров собрали детей. А потом они, там появился Брейвик. Ну, что ж тут сказать. Это уже вторичная причина. А первичная,
да, сказать, они сами. Нет списка ни с указанием возраста, ни фамилий.
Давайте в среду поговорим на эту тему.
Давайте.
Ага. Рад был слышать. Спасибо. Спасибо. Аноним. Да, ерунда. Завезут новых таджиков и узбеков. Точно такая же система была и в 16 веке, и в 18, в начале 20-х. Московия находила массу людей на замену уехавших. Ну, вы знаете, качество людей все-таки другое. Таджики, узбеки, чтобы там кто ни говорил, они многие хотят обратно вернуться. Отвечу на звонок. Да, слушаю, в эфире.
Здравствуйте, это Мария, Москва.
Здравствуйте, Мария.
Мне просто очень интересно, почему вы говорите об Израиле, когда такая насущная проблема стоит в Москве, действительно. В Москве и в России как таковой.
Какая проблема стоит, вы скажите?
Я считаю, что прежде всего нужно решать проблемы самой России, а не переключаться на Израиль.
В Израиле как бы пытаются разобраться с проблемами России вот в какой-то степени. Вот, это
я так
пример.
Думаю, что они прежде всего пытаются разобраться со своими проблемами, а мы пытаемся просто перенять их опыт. Вы с какими-то
не
своими
только,
собеседниками.
Не только опыт, не только опыт. Люди же пишут, что есть еврейская проблема. В России она есть еврейская, она действительно есть проблема такая, что с советскими евреями есть такая проблема. Но решение этой проблемы можно не здесь найти, можно не здесь, а только там, в Израиле. И это решение проблемы нужно узнать у евреев. Что это за проблема? Почему она возникла? Почему очень много интеллигенции еврейского происхождения работает на там, сиянскую власть, на советскую, вот на этот безнационал?
Ну и у нас то же самое происходит. У нас точно так же много интеллигенции работает исключительно на каких-то батраков непонятных, которые совершенно ничего не смыслят ни в экономике, ни в политике, ни вообще во всех разных отраслях. Тоже много таких людей, которым приходится просто-напросто работать непонятно на кого. Эту проблему мы почему-то не решаем.
Так вот пытаемся решить, почему так происходит. Кто является заказчиком вот этого режима?
Скажем так, этих заказчиков попытаться как-то...
Вычислить.
Да, вычислить и попытаться как-то сократить, что ли, чтобы не было вот этого, как это, рабовладельческий уже строй называется, или как,
ну, я да,
не
почти знаю, крепостное право, крепостное. Феодальный
да,
режим.
Это самое настоящее крепостное право, когда действительно умные люди работают действительно на каких-то отморозков, ничего из этого хорошего не получается.
Поэтому мы пытаемся разобраться.
Да, еще хотела сказать по поводу как бы раздела земель. Нужно не пытаться поделить какие-то земли, там, и пытаться у кого-то что-то отобрать. А просто нужно, я считаю, приструнить наше правительство, конечно, это очень сложно. Эти земли являются исключительно национальным достоянием, нашими землями, а они распоряжаются ими как собственными.
Ну так они даже и не распоряжаются, еще хуже, они не дают распоряжаться, они сидят и сам никому, и другому не дам.
Делят их туда, куда хотят.
Спасибо.
До свидания.
Ну вот по поводу того, что, значит, стоит ли искать там что-то в Израиле. На самом деле, опять же, вот когда мы ищем ответы на вопросы, почему у нас тут такой вот режим, почему у нас такая система, мы начинаем искать заказчиков. Нам подсказывают, что заказчики находятся вот этой системы, россиянской системы, а до этого советской, в Израиле. Евреи. Значит, вот люди поехали в Израиль, выяснилось, что нет там заказчиков. До этого мы говорили, что нет там заказчиков, ну, в общем-то, это бред, абсурд, что заказчики заказчиками и сюзеренами нынешнего россиянского режима являются израильтяне. Я вот, если помните, брал интервью у израильского политолога Рами Суриса и задавал ему вопрос, как Израиль управляет Россией. Кроме как это удивление, вот такой вопрос он не вызывал. Так, еще отвечу на вопрос. Да, слушаю, в эфире.
Добрый вечер, Владислав.
Добрый вечер.
Вадим из Гамбурга. Ну, интересная передача. По поводу, вот вы только что сказали, поехали люди, там как бы вроде сразу разобрались. То есть я бы...
Ну, не сразу, стал... начали разбираться.
Я понимаю. Дело в том, что я сразу, так сказать, позиционирую себя, то, что я, так сказать, не противник, не какой-то там законченный юдофоб. Я просто, опять же, как уже, наверное, модно у нас это слово стало, сторонник адекватного отношения. Если государство, какое-то течение нам сторонник, но не хочет, как говорится, нажиться, грубо говоря, за наш счет, то есть дать мизер, а оттяпать себе после этого огромный куш, то, конечно, нам такие сторонники тоже не нужны. То есть со всем с этим нужно разбираться. Я считаю, Израиль, Америка, это все, как говорится, хорошо, но нам нужно и разбираться с нашими, опять же, сторонниками, я бы так сказал, союзниками в Европе, потому что все-таки, на мой взгляд, ближе всего нам именно европейские правые. Или националисты, как вы их назовете. То есть они все равно ближе, не знаю, и по духу, и по ментальности, и по всему. Я еще раз говорю, единственное, вот я все-таки, на мой взгляд, немножко в сторону ставлю англичан. Англичане это, на мой взгляд, или не сами англичане, а те, кто, как говорится, ими управляют, немножко... Все-таки нам не совсем сторонники и нам не совсем союзники. Вот. Потом опять прозвучало у Шарапаева, я вот не совсем понял его, опять же, на эту тему нужно опять посвящать передачу, его отношение к Русской Республике, Российской Федерации и так далее. То есть вот эти вот вещи нам нужно очень хорошо подготовить и проговорить. Не совсем понятно. А так, в принципе, очень позитивная передача. Вот, большое вам спасибо.
Спасибо вам, спасибо за звонок. Я тут несколько вопросов в чате зачитаю, несколько постов. Митя, вот и говорят, что у нас израильское ТВ, а на Первом канале все время юдофобы вроде Максима Шевченко и Проханова. Фантом, а как быть с Киргизией и Таджикистаном? Ведь их в Москве уже больше, чем кавказцев. Виталий, здравствуйте, Владислав, а какая у вас позиция по исследованиям и деятельности Михаила Задорнова? Хорошая позиция у меня по исследованиям и деятельности Михаила Задорнова. Это искренний такой русский человек, прекрасный актер и писатель, и я бы назвал его все-таки не только юмористом, но и публицистом. Потому что те вещи он просто подает в юмористическом свете, но на самом деле его темы, которые он поднимает, это темы публицистические, острые темы, проблемные темы. Они очень серьезны. Просто он их рассматривает в таком, в общем-то, свете такой сатиры, такого сарказма. Но, тем не менее, это человек, которого я бы все-таки назвал таким вот видом публицистов. И хочу сказать, что он пытается разобраться в проблемах русского языка, в проблемах родной веры тоже пытается разобраться. И поэтому я всячески приветствую его работу, его деятельность. Аноним, а в Израиле тоже взят был опыт завоза кого попало, как всегда в Москве, потому что советский еврей еще куда ни шло, а марокканский это же натуральный араб, только совершенно невоспитуемый. Ну, не знаю насчет Израиля, это все-таки к ним этот вопрос нужно, какой там марокканский, не марокканский, тем не менее достаточно нормально они там живут, достаточно сплоченное государство. Сплоченное государство в Израиле, и понимаете, если бы они ставили вопрос, вот как сейчас вы ставите, что какой он еврей, он араб марокканский, вы знаете, им бы жилось очень плохо, и там были бы какие-то внутренние конфликты. Конфликтов нет, не знаю почему. Общество выстроено достаточно серьезно, в том числе и потому, что существует такой общий враг. В том числе и потому, что евреи окружены вот этим враждебным арабским окружением. И вот это как бы их заставляет еще больше сплачиваться. И вот здесь на первый план выходят более фундаментальные вещи, чем какие-то, так сказать, особенности фенотипа, цвет глаз и волос. Люди, понимаете, вот в минуты опасности узнают, где свой, где чужой. Они узнают, они ощущают это. Берсерк. СССР был самым антисемитским государством в мире. Ну вот, наконец-то, в общем-то, прозвучало это. Это действительно так. Понимаете, с одной стороны говорят, что Советский Союз построили евреи, но почему евреи так построили это государство, что оно стало самым антисемитским в мире? Все страны отпускали евреев туда, в Израиль. В Советском Союзе было два народа наиболее ущемленных. Два народа. Первый народ – это был русский народ, и второй народ, наиболее ущемленный, это евреи. И здесь мы сразу начинаем находить ответы на вопрос. Важно понять, кто заказчик. Кто заказчик политического режима, советского политического режима и нынешнего политического режима? Кто? Я считаю, что это люди, которые... Вообще, моя точка зрения, что в современном мире борются адепты неких древних таких допотопных еще цивилизаций, сохранились какие-то фамилии. Значит, одна линия – это, значит, Вавилонская линия. В Китае сохранилась. В Китае так вообще там эта линия сохранилась совершенно четко. Да, слушаю, в эфире.
Маленькая ремарка, это Александр, 1977.
Да, Александр.
А вот как вы относитесь к тому, что у нас вот шоу-бизнес позабит, скажем так, людьми не совсем славянской внешности?
Заказ, заказ. Они сами, понимаете, они сами себя нанимают. Их нанимают, решают вопросы в Кремле.
Там специально с вот такими вот шнабелями идет отбор?
Нет, есть заказ, понимаете, для того, чтобы русский человек не чувствовал себя здесь у себя дома. Это заказ. Специально подбирают дикторов. Вы обратите внимание, значит, подбирают. Обязательно там была там калмычка, обязательно, значит...
Нет, я немножко про другое говорю. Это вот, допустим, есть такой Петя Листерман, который ведет там шоу на какой-то там музыкальной передачке и прочее. Фактически занимается работорговлей. Везде называют успешным таки человеком. У него есть целая куча подпевал в интернете. Тоже вполне не прячутся люди. Известные совершенно национальности, той самой.
Да.
Они
да.
Откуда взялись? И почему им так хорошо здесь живется в антисемитском таком государстве?
Да, я понял, спасибо. Ну, я выскажу свою точку зрения, и опять же, моя точка зрения не является истиной в последней инстанции. Я могу заблуждаться и ошибаться. Моя точка зрения может тоже эволюционировать. Сегодняшнее мое понимание такое, что они выполняют какую-то работу для россиянского режима, а россиянский режим, в свою очередь, позволяет им резвиться. Как только они начнут работать на там, государство Израиль или еще на что-то, ситуация поменяется очень резко. Так же, как в советское время. У господина Молотова, министра иностранных дел и ближайшего подручного Иосифа Джугашвили, была жена, я не помню, как ее, Софья Жемчужина, если ее, не ошибаюсь, была фамилия. Так вот, эта Софья Жемчужина стала активно сотрудничать и помогать израильскому посольству, а там открылось посольство при Сталине, только появилось государство, с израильским послом начала, значит, активно встречаться, общаться. Каким-то людям это очень сильно не понравилось. И вот жену вот этого всесильного, я подчеркиваю, всесильного сталинского министра, человека, который отправил сам на плаху и на погибель сотни тысяч людей, известно, значит, только вот документов, где он в числе троек подписывал протоколы на казнь людей, вот, на расстрел. Это около 10 тысяч, это только известно. То есть, представляете, сколько там этих протоколов было в реальности? Это то, что сохранилось, потому что они потом-то это все уничтожали. И вот, значит, жену этого господина Молотова, как только она выяснилась, что она симпатизирует государство Израиль, отправили в концлагерь. Как вам это? Так и здесь. Люди, которые у власти, они, в общем-то, по большому счету, не поменялись. Или те люди, которые за кулисами. Те люди, которые строили зиккурат. Евреи, вот на мой взгляд, моя теория, мой подход, евреи, в общем-то, им нужны. Им нужен народ, из которого можно легко рекрутировать, ну, как бы сказать, можно назвать ренегатов. Это еврейский народ, который не имеет земли своей, не имел территории какой-то здесь в России, в общем-то, он в какой-то степени более ущемлен, они чужие в России, и поэтому проще всего их вербовать. На сегодняшний день начали вербовать уже грузин-армян. То же самое, история та же самая. Они чувствуют, что нет почвы под ногами здесь, они не чувствуют себя уверенными, поэтому они бегут работать на эту власть. Так это делали с самых там древних времен. Еще Сулла значит, он отпустил там 10 тысяч вольноотпущенников, которых сделал в Древнем Риме, которых сделал там чиновниками, они стали там богатыми людьми, там раздал он им состояние, там должности. Для чего? Чтобы опереться на этих людей. На людей, которые не укорененные в стране. Но как только человек начинает осознавать то, что у него есть, как бы, так сказать, государство, есть народ, интересы своего народа, он перестает обслуживать власть. И когда он оставит интересы своего народа, значит, и выражает интересы, он таким образом, хочет он или это не хочет, он, в общем-то, меньше уделяет внимания обслуживанию этой власти. Понимаете? Он меньше готов идти на какие-то подлости. То есть это очень такая сложная тема. Очень сложная тема, и в этой теме, конечно, нужно разбираться. И в данном случае, вот если там с армянами, с грузинами, мы еще там можем разобраться, то с евреями там, значит, тема там с тройным, четверным дном. Самое главное, вот антисемитская сущность советского государства, это уничтожение синагог. Центром еврейской духовной жизни и национальной жизни всегда были синагоги и раввины. В России, насколько я там знаю, было одна или две синагоги на всю Россию. На весь Советский Союз там синагоги были буквально, там их по пальцам можно посчитать. Если евреи обладали такой колоссальной властью, почему они не имели, им не давали возможность создавать синагог? Они были интересны именно тем, что они ушли из еврейства, и тем, что они потеряли свою почву, почву под ногами. И нам всем нужно об этом разобраться. Юра, Владислав, убедительная просьба сделать передачу об опыте наших предков славян, русов. Все ответы есть в нашей исконной вероисповедании инглизме. Не отвергайте родное, все ответы уже есть, а опыт Израиля, конечно, тоже пригодится. Благодарю. Ну, насчет инглизма у меня, если честно, есть большие сомнения. Я как бы за любую форму поиска опытов, любую форму поиска, то есть я ничего не отвергаю. Но все-таки есть у меня определенные сомнения, что это, значит, опыт наших предков там вот напрямую переданный, понимаете? Есть там сомнения. То есть это опыт все-таки новоприобретенный или такое, слегка такая новая идея. Возможно, там есть, как бы, так сказать, с помощью каких-то духовных практик полученная информация, важная там, или там, серьезная информация из какого-то прошлого. Но, с другой стороны, я думаю, что все-таки эта информация требует перепроверки. Берсерк, у нас сегодня такая позитивная передача. А вот на Западе тоже много чухов, которые во всем сионистов обвиняют. И на Западе много чухов, которые во всем сионистов обвиняют, и в Израиле тоже, в общем-то, много чухов. На самом деле, на Западе тоже проблема какая? Я думаю, что они видят, что на интернационал и безнационал, на левые движения работали в основном, не в основном, а очень много евреев работали на различные левые движения. Все эти интернационалы, социалистические движения, конечно, они в значительной степени были укомплектованы этническими евреями. И человек смотрел на вот эти, так сказать, лица, смотрел на эти фамилии и приходил к логическому, совершенно к логичному выводу, что это такой какой-то глобальный еврейский заговор. А как раз вот развеивает вот такой вывод о том, что это глобальный еврейский заговор, вот все эти, так сказать, левые движения, как раз вот создание государства Израиль, которое, в общем-то, по своей сути, оно правое. И поэтому левые движения в мире, они страшно ненавидят государство Израиль. То есть ненависть совершенно дикая. Колбасит их, в общем-то, не по-детски от этого государства Израиль. И сразу возникает вопрос, почему? И тут мы углубляемся, так сказать, в область такой, вот такой метафизики, в область оккультизма. С моей точки зрения, существуют некие центры в мире. Они действительно существуют. Вот мы говорим о теории конспирологии, но ответы на вопросы, они не лежат на поверхности. Это слишком просто и примитивно сказать, что да, вот вы знаете, все заказали вот евреи из Израиля, реальные кукловоды мировые, реальные игроки на этом поле, они старательно шифруются. Одним из таких реальных игроков может быть или внутри там католической церкви. Потому что что такое католическая церковь, я хочу сказать, для меня до сих пор непонятно. До сих пор непонятно. То есть это рудимент, который сохранился со времен Римской империи. Люди это воспринимают, тут папа римский, все там, понимаете, средневековые сооружения Микеланджело. А на самом деле католическая церковь, это церковь, созданная во втором веке нашей эры. Это только официально. Потому что создателем католической церкви является апостол Павел. Понимаете, апостол Павел создал во втором веке нашей эры, а может быть даже в первом, Савл, которого, кстати, иудеи-то прокляли, вот, иудейские эти самые, он создал эту церковь. Да, вообще вся история с этим Павлом Савлом, она интересна. Значит, какое-то видение ему было, что-то, так сказать, пришло ему, а потом этот человек, значит, как будто его там что-то укусило, вот, он там понесся по долам и весям вот этой бескрайней Римской империи, находил там единомышленников, откуда деньги у него появились, и он создал такую структуру, которая живет до сих пор, и которая главным своим врагом все-таки считала как раз евреев. Евреев. Католическая церковь с евреями боролась беспощадно. Это вот один из таких, так сказать, институтов очень серьезных. Другие институты, это, так сказать, вот левацкие институты. Я думаю, что сама католическая церковь тоже была кем-то создана. И отнюдь не евреями. Знаете, вот если вот мы видим вот такой институт, как католическая церковь, который корнями уходит вот, в древность. Кто-то, значит, подкидывал идеи в те времена. Потому что в мире существуют эти центры толерантности. Огромные деньги вот нужно затратить для того, чтобы людей заставить отказаться от какого-то национального государства, от такого национального мышления. Тот же Брейвик, кстати, как ни странно, вот почитайте его труд на 1500 страниц. Вот, кстати, он так очень серьезно к этому отнесся, очень серьезно. И почему я говорю о том, что Брейвик не только сам работал, ему, конечно, подсказывали. И подсказки были очень сильные, очень глубокие подсказки. Подсказки от людей, которые знают, как устроено за кулисами этого мира. Так вот, тоже Брейвик пишет, что в 20-х годах в той же Венгрии был так называемый Франкфуртский институт. Это как бы центр такой толерантности, и там, значит, этот институт создали, где вот, венгерские коммунисты, венгерские левые социалисты, значит, туда входили социалисты из Германии, еще там, так сказать, с Австрии. И вот тогда же, в 20-х годах, когда ряд революций в Германии, в Австрии, в Венгрии потерпел такое сокрушительное поражение, они тогда же высказали такую тезу о том, что современный человек еще не готов принять новое общество. И это новое, к этому новому обществу человека нужно готовить. Дальше они перенесли свой Франкфуртский институт на территорию Соединенных Штатов Америки и там продолжили свою работу. Мы такой, кусочки такого айсберга видим, потому что чтобы продолжить работу, чтобы переформатировать человеческое сознание, нужны огромные ресурсы. Миллиарды и десятки миллиардов долларов. Вот, знаете, странный такой еще человек возник. Джордж Сорос. Он тоже, в общем-то, возник из Венгрии. Тоже такой странный борец с государством Израиль. Миллиардер. Природа его капиталов неизвестна. Это я уверен, что он пользуется какими-то оккультными методиками. Потому что вот его там угадывание будущего, оно связано с каким-то вот таким знанием. Но я думаю, что он не сам как бы заказчик, он представитель заказчиков, он кошелек. Точнее, даже не кошелек, а один из кошельков. Здесь мы вот видим вот эти кусочки вот этого, вот этой мозаики. Сложить мы пока еще не можем, но, на мой взгляд, вот я вот в «Бояре» как раз создали, поставили вопрос о том, что наш герой обращается к герою, который связан со спецслужбами Израиля, и они подсказывают разгадку вот всех вот каких-то левацких таких вот капиталов, которые в то же время числятся иногда зачастую евреями. Иногда даже они помогали еврейскому движению. Я думаю, очень часто, чтобы мимикрировать. Фантом, будем ли закрывать границу со странами Средней Азии? Будем закрывать границу со странами Средней Азии. Значит, человек приехал, поработал и поехал обратно. Более того, я хочу сказать, значит, нужно все сделать в отношении там, этих стран Средней Азии и рабочих со Средней Азии все-таки по-людски. Иногда их привозят, это же люди. Вот в этой Российской Федерации к ним относятся как к скотам. Их обманывают. Их, вы знаете, когда вот я вот сам наблюдал очередь на посадку на самолет, там, допустим, Москва, Бишкек. Сразу, значит, подваливает какой-то мент, отводит вот этих, так сказать, несчастных, в общем-то, рабочих, и видно, что доят. Собирают мзду. Вы знаете, я вот в этом случае, вот в этом конкретном случае, я на стороне вот этого узбека и вот этого киргиза. Потому что не нужно путать совершенно разные вещи. Проблемы миграции и конкретных, вот, так сказать, интересов конкретных людей. Понимаете, это несправедливо, это нечестно, это подло вот этих людей обирать. Они приезжают зарабатывать своим трудом. И опять же, я думаю, что вот вся эта вакханалия вокруг вот этих мигрантов, это тоже вот в сторону реальных вопросов. То есть это не мигранты, это временные сезонные рабочие. Они не переселяются сюда, они возвращаются обратно. Им нужно создать такие, ну, так сказать, условия, чтобы они приехали, поработали 2-3 года и уехали оттуда, чтобы никто их не смел ограбить. В этом случае стоимость их труда будет дешевле, они оттуда будут ехать самые лучшие люди. А здесь тут, значит, заказчики существуют, я думаю, что в Кремле, которые, значит, создают как раз вот такую истерию, с одной стороны, А с другой стороны, в общем-то, уводят по поводу вот этих таджиков, узбеков, уводят от самых главных проблем. А у кого в руках в России финансы и все ресурсы? Они отнюдь не у узбеков, не у таджиков. Не они являются проблемой. А проблема является то, у кого находится в руках власть. Если власть будет в руках русских националистов, мы также будем, возможно, привозить оттуда, значит, каких-то рабочих сезонных, которые будут работать, зарабатывать какие-то деньги и уезжать обратно. Потому что в стране не хватает рабочих рук. Это, в общем-то, на самом деле так оно и есть. Естественно, рабочих рук прибавится, когда чиновников будет поменьше. Алексей, социинтерн, социалистический интернационал, есть такая организация, созданная в 51 году, проповедовать социализм и интернационализм. Скорее всего, через социинтерн и партии, в него входящие, идет вливание денег и курирование телерастии в мире. Вы знаете, Алексей, я думаю, что проблема сложнее. Это социинтерн, есть еще коммунистический интернационал. А кто стоит за этими, в общем-то, капиталами огромными? То есть, с одной стороны, люди декларируют защиту труда рабочих, уничтожение, так сказать, буржуазного, буржуазных каких-то ценностей, уничтожение, размывание капитализма. Но откуда берутся деньги? Понимаете, такие деньги, чтобы содержать все эти социинтерны, нужны, значит, реальные крупные состояния. То есть получается так, что какие-то очень богатые люди, которые, значит, заработали эти деньги в результате там капиталистической деятельности, вот проплачивают своих могильщиков. Ну, по крайней мере, это странно. Здесь можно сделать вывод, что нет, это не капиталисты это делают, но такие структуры существуют. Значит, это какие-то паразитические структуры. Частично деньги, я думаю, что вывезены были из Советского Союза. Тут куда-то же делось золото партии. Все искали, искали. На самом деле считается, что на конец 80-го года золото партии, которое, в общем-то, исчезло, потерялись деньги, вот ну, сальдо-бульдо, считали, порядка 150 миллиардов долларов. Это по минимальным подсчетам. Что туда входит? Это, значит, огромные ресурсы, полученные в результате продажи ценностей, полученных во время ограбления русской элиты, российской, во время ограбления России в 20-х годах. Это колоссальные ресурсы, колоссальные средства. Известно, значит, вот даже фильм, когда показывали недавно про этого молодого Штирлица, он же там тоже... Они пресекли как бы незаконную продажу или там законную продажу каких-то ценностей из Гохрана. То есть попутно, продавая там, значит, или присваивая там какие-то доли процентов от того, что продавалось советской властью, вот эти люди в советском Гохране могли заработать там какие-то колоссальные состояния. Корона там продавалась. Сколько корона сейчас вот стоит на современные деньги? Корона там российской монархии, ну, наверное, там полмиллиарда долларов. Это только вот чисто если перевести на, не считать художественные ценности, а только перевести на, значит, вот эти бриллианты, алмазы, там, значит, уникальные бриллианты, алмазы. То есть, по самым скромным подсчетам, поэтому 150 миллиардов долларов. На мой взгляд, это больше. То есть, если посчитать, вот, знаете, вот, так сказать, курс в середине 80-х и современный курс, то есть, спустя 25 лет, я думаю, что можно смело умножить на 3. То есть, 500 миллиардов долларов. Вот эта сумма, которой владеют эти или владели эти люди. Такие деньги, они, в общем-то, они не растворяются, они не исчезают. Они имеют свойство, понимаете, поддерживать свою массу. То есть деньги к деньгам липнут. И поэтому эти деньги они запускают в оборот. Вот я рассказывал о том, что вот там господин Магнитский, которого там уморили, на самом деле он был стряпчим или там доверенным лицом Уильяма Браудера. Уильям Браудер внук генсека Компартии США. Или он чуть ли не основатель Компартии США был. На мой взгляд, значит, это Уильям Браудер, внук, он, в общем-то, доверенное лицо каких-то сил, которые дали ему деньги для того, чтобы тут раскрутиться в России. То есть он просто тоже сам приказчик. И он стал уже миллиардером. То есть он сам был наемным человеком. То есть можно только представлять, какие суммы, какие там капиталы, какими капиталами ворочают там люди. И вот на эти капиталы и создают, проплачивают всю вот эту толерантность. То есть, на самом деле, Россия, как она тогда была запланирована в качестве, так сказать, такой дойной коровы, то есть, они поняли, в какой-то момент они, значит, ведь все эти революции в Венгрии, в Баварской республике были проплачены из России. Известно, что сам Тухачевский возил, вот когда в России был голод в Поволжье, Тухачевский отвозил туда несколько десятков тонн золота, до около 40, или там 60, или 80 тонн золота. То есть колоссальное количество золота на поддержку революции в Баварской республике. Когда большевички поняли, что в лоб ничего не решить, они, видимо, пошли другим путем. Они пошли другим путем, они стали покупать мировую элиту. Опять же скажу, что большевички – это не просто люди, так сказать, продукты какой-то такой, знаете, марксистской, да, марксистско-ленинской идеологии. Это люди, которые являются исполнителями воли более серьезных структур, опять же, обращенных в древность. То есть моя версия, что это вот эти серьезные структуры, это, значит, какие-то семьи, какие-то родовые линии, которые корнями уходят в древнейший мир. Я вот рассказывал о том, что существует пророчество трех старцев Духоборов. Это Духоборов вытеснили из России. Духоборы – это такие представители такого русского сектантства, нехристианского. То есть все считают, что русские – это, значит, христиане православные. Нифига подобного. В России жили вот Духоборы, у которых была своя книга, и их постоянно теснили. В конце концов, значит, в начале 20 века значительную часть Духоборов вынудили эмигрировать в Соединенные Штаты и в Канаду. Уехало около 20 тысяч. И вот они, три старца, вот этих авторитетных Духобора, они, значит, в порту Батуми, это, об этом повествует Бонч Бруевич, известный, тогда он был помощником Льва Николаевича Толстого. Так вот, Бонч Бруевич, значит, записал их вот это пророчество, в котором они говорят, что когда мы перестанем петь наши песни на Руси, тогда и падет трон Романовых. Но настанет день, когда, там очень так хитро сказано, когда будут повергнут новый Вавилон, то есть они четко говорят о новом Вавилоне, будут повергнуты их колесничие, будут повергнуты их палачи, их судьи, их правители, и Русь возродится. То есть вот это было сказано, и Бонч Бруевич, ничего не понимая, записал это все. Я хочу сказать, что сейчас прошло вот больше 100 лет, и сейчас я вот пытаюсь истолковать. Я думаю, что речь идет о новом Вавилоне, который здесь вот в России. Возвращаясь к Израилю, вот мы вот сегодня тема наша Израиль. Возвращаясь к Израилю, хочу сказать, что на самом деле Израиль, он, если мы посмотрим вот Ветхий Завет, вот их книги, он реально боролся с Вавилоном. То есть это люди, это, в общем-то, культура, религиозная культура, которая противопоставляла себя Вавилону и сумела себя в какой-то степени отстоять. На мой взгляд, вообще даже христианство, вот тут, ну, был упрек прозвучал, что евреи дали нам христианство. На мой взгляд, я считаю, что христианство – это такая ипостась некого вавилонского культа. Потому что никакой языческий культ не может поклоняться распятому Богу. Богу, который умер на кресте, вот, каким-то мощам. То есть это очень противно здравому восприятию людей. Сам крест… Вот сам крест, это, в общем-то, присутствует в вавилонской культуре. Там масса удивительных вещей, вплоть до вот этого двуглавого орла, которого мы находим в древнем Шумере и в Вавилоне. Но еще раз я напомню, что во время войны, когда Советский Союз вел там смертельную битву там с немцами, господин Петровский, отец нынешнего директора Эрмитажа, становится доктором наук и получает ленинскую там, или сталинскую премию, звезду Героя соцтруда. За исследование каких-то шумерских табличек. Там не шумерских, а аккадских табличек. Урартско-аккадских каких-то табличек. Это более чем странно. Такие вещи подписывали на самом высоком уровне. Лично Иосиф Джугашвили подписывал. Вот он подписал. Так как мы воспринимаем эту ситуацию, наверное, так сказать, он должен был посмотреть и сказать, а что это такое, а с чего тут это самое, там, герой соцтруда. Ну, значит, товарищ Иосиф Джугашвили кое-что знал. И вот ответил на многие эти вопросы, мы можем тоже, в общем-то, получить у евреев. Им, возможно, это не очень, так сказать, интересно, но, во всяком случае, проблему вот с еврейские вопросы мы можем осветить именно вот в таких контактах. Не говоря уж о том, что, значит, посмотреть, как строится это государство. Посмотреть, как россиянская власть относится к этому государству. Берсерк. Похоже, что строители зиккуратов недолюбливают евреев. На Западе они тоже есть. Да, да. Амура. Думаю, что кукловоды сидят под ширмой церкви. Почему я их считаю христанутых врагами? Нет, я думаю, что церковь – это просто одна из, вот, так сказать, таких, один из балаганов. Очень примитивная пропаганда, хотя католическая церковь более серьезная. Россиянская, вот эта православная РПЦ, никакого абсолютно… уважение сейчас не вызывает. Все эти патриархи, все эти представители этой церкви достаточно примитивны. Алексей, Владислав, мне кажется, что кукловоды и с помощью перманентной большевистской революции 100 лет назад, и с помощью толерастии сейчас пытаются воссоздать Вавилон в планетарном масштабе. Совершенно с вами согласен, и мое вот мнение такое, что мы вот в сегодняшнем мире, возможно, наблюдаем даже отголоски каких-то древних допотопных сражений, допотопной какой-то конкуренции, потому что кроме Вавилонской линии существуют еще другие линии, которые, значит, мы же видим, как борьба происходит, мы же видим, что мир, в общем-то, неоднороден, даже вот, вот в этом значит, таком конспирологическом плане, то есть нет единой силы, то есть существует, мы видим, что есть борьба. Аноним. РПЦ давно уже окатоличена, а сами католики это не христиане, никогда ими не были. Не знаю насчет того, что она католична. Я думаю, что это тоже как бы тоже они внутри своей там системы, внутри своей культуры, они там тоже передрались. Надо точно, четко понимать, что если существует какая-то система, то она со временем может распадаться на конкурирующие структуры. И причем эти конкурирующие структуры могут быть смертельно враждовать друг с другом. Олег, Москва, мне кажется, скоро мы победим. Мы победим очень скоро, я думаю, что осенью, я думаю, что будут какие-то перемены. Ну, вот тут пишут, что когда поднимали Булгарию, сообщили, что после подъема, неудачного подъема, установить причины аварии не удастся. На мой взгляд, весь этот подъем и был затеян, чтобы никто больше никогда не установил причины аварии. То есть, либо перевернуть на тот бок, где была дыра, либо еще что-то такое сделать, чтобы, в общем-то, никто никогда ни о чем не узнал. Все, задача выполнена, все. Они перестали ее поднимать. Обратите внимание, то есть раньше они говорили, что да, надо обязательно, обязательно поднять. Это потом взяли, приподняли, положили другим боком, и все. Все кануло в лету. Боб Фокс. Владислав, в своих прошлых программах вы очень верно говорили о том, что на севере страны люди должны жить вахтовым методом. Надо делать великое переселение русских на юг до будущей стены с Кавказом. Южных земель действительно много свободных, они либо пустуют, либо заселяются кочевниками. Я думаю, когда будет русское государство, мы будем эту землю раздавать. На самом деле, ни у кого отнимать ее не нужно. Этой земли полно. Этой земли полно. Это миллионы квадратных километров благодатнейшей русской земли. Если кто-то ездил на машине или там на поезде, проезжает по Ростовской области, по Воронежской области, это огромные такие черноземы, нетронутые. Там, значит, полно земель. Уж во всяком случае жить, чтобы, значит, каждый человек там жил и имел там свой сад с яблоней, с виноградом и с грушей. Я думаю, что земли хватит для всех. Еще очень много постов. Я приношу свои извинения за то, что не могу все посты прочитать. И на этом я хочу закончить сегодняшнюю передачу. Еще раз напомню, сегодня у нас был в гостях Алексей Шаропаев. Беседу с ним вел Алексей Тулин. Острая тема Израиля. А раз эта тема острая, будем возвращаться к ней, пока она не станет не острой. Всем желаю хорошего настроения, исполнения желаний. Тот, кто собирается отдыхать, пусть отдыхает, чтобы в его саду цвели, у кого есть сады, пусть цветут яблоки и груши. Пусть наслаждаются этим летом, чтобы была хорошая погода. Счастья, здоровья и всех благ всем нашим слушателям. Ари Радио, программа «Русский взгляд». С вами был Владислав Карабанов.